Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахик Латвин.
Добрый вечер.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в третье воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Но по нашей давно сложившейся традиции постараемся понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из Евангелия и апостольских посланий, которые прозвучат завтра в храме за Божественной литургией. И мы услышим отрывок из послания апостола Павла к римлянам из 5 главы, стихи с 1 по 10. И сразу же вот, как только начинается этот отрывок из послания, хочется уже задавать вопросы. Потому что буквально второй стих гласит, что мы хвалимся надеждой славы Божьей, и не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает. И вот тут сразу хочется задать вопрос. Мы хвалимся скорбями, то есть мы какие-то заведомые мазохисты, нам нравится страдать и этим хвалиться. Мы как-то воспринимаем благую весть как весть радостную. И тут же апостол Павел неоднократно призывал всех радоваться. А здесь, казалось бы, совершенно противоположный смысл.
Безусловно, вот это похваление скорбями – это некий вызов языческому миру. Потому что задача язычника все равно скорбь преодолеть. Причем тут вызов языческому миру во всей палитре. И тем, можно сказать, простым бытовым язычникам, которые молятся различным покровителям тех или иных стихий, тех или иных ремесел, чтобы у них лучше это ремесло получалось, чтобы больше там дождика выпадало, чтобы торговля лучше шла. Для таких людей, конечно, задача общения с неким миром божественным – это преодоление, наоборот, каких-то скорбей, уберечься от этих скорбей, получить какое-то земное довольство. Именно ради этого, мы помним, языческие паломники были готовы приносить и богатые жертвы на них тратиться, и отправляться в настоящее паломничество в другие города. Вот есть там в Дельфы, например, чтобы у Аполлона какое-то наставление там получить, или даже на игры, на спортивные, на олимпийские, смийские, тоже люди шли с некоторой религиозной целью. Да, это, конечно, интересное спортивное зрелище, но в то же время это прославление богов, которые дают вот такую силу, крепость, которая тоже всем тем, кто пришел не поучаствовать, а просто даже посмотреть, она будет передана. И тут, с одной стороны, да, апостол Павел прям говорит, нет, а мы, христиане, идем в сторону страданий. Причем это вызов и по отношению к другому язычеству. Мы посмотрим, когда мы читаем диалоги Платона, то мы видим, что, конечно, образованные философы, они не воспринимают, что вот сидят какие-то дяденьки на горе Олимп, и они там вот кидают молнии и разные другие какие-то устраивают приключения. Нет, для них это некоторые образы философские. Но, тем не менее, и вот это философский подход к язычеству, он точно так же стремился уклониться от некоторого страдания, от некоторых несчастий, от некоторых испытаний, и наоборот, вот как мы вспоминаем, идеальное государство Платона, где железной рукой правят философы, что тоже вот почему они должны такую диктатуру философа установить, чтобы вот эта чернь сама себя не мучила, не страдала, надо, чтобы вот военные брали и как-то их жестко в ежовых рукавицах держали, а философы этих военных направляли. То есть тоже философская задача именно преодоления здесь, в этом мире некоторых скорбей. Христианство при этом, когда воспевает скорби, а не воспевать невозможно, если ты проповедуешь Христа, то ты проповедуешь Христа распятого, Бог, который вот вроде умер, вроде который проиграл, но мы видим, что за этой смертью появляется воскресение, и через смерть, через проигрыш, наоборот, величайшая победа для всего человечества Христом одержана. И вот, собственно, вот эта последовательность, которую апостол Павел приводит, она и показывает, в чем смысл христианского страдания. Да, что вот скорбь, от скорби происходит терпение. Мы видим, что вот даже по сравнению с некоторым народным язычеством, философское язычество, оно вот до этого уровня доходит, да, особенно философия стоицизма, которая, кстати, свое, можно сказать, второе возрождение, потому что это философия много веков до Рождества Христова, но второе возрождение, оно происходит на фоне некоторого противоборства с христианством. Например, один из самых систематических гонителей христиан, император Марк Аврелий, это был философ-стоик, да, и хоть у нас в русском языке такое-то случайное совпадение, что стойки как-то со стойкостью связано, нет, ни в коем случае греческое слово не имеет отношения к русскому слову стойкость. Тем не менее, так вот совпало, что да, вот стоически переносить как-то удары судьбы, терпеть, и вот какое-то терпение, оно важное следствие скорби. Однако христиане – это не стойки, христиане – это не буддисты, индуисты, которые вот законы кармы якобы там терпят, и поэтому надо вот тут терпеть, петь, не бунтовать и что-то там смиряться. Ни в коем случае. Иногда, кстати, тоже и православные люди, даже воцерковленные, заблуждаются и себя загоняют в такое уныние за счет того, ой, я христианин, я должен скорбеть для того, чтобы воспитать себе терпение. Нет, это лишь первый шаг. Начинать надо с него. Но уже дальше мы получаем вот эту опытность. Духовная опытность, которая происходит из терпения, как вот мы вспоминаем, есть такая замечательная русская пословица, что дураки учатся на своих ошибках, а умные учатся на чужих ошибках. И вот некоторая духовная опытность, пусть даже на своих ошибках ты научился, она тебе позволит избежать некоторых скорбей. Почему? Потому что ты понимаешь, что скорби тебе Господь посылает для исправления твоих грехов, для превозможения их, для переработки вот этого греховного укоренения в своей душе. Господь порой нас через скорби проводит, чтобы мы это все могли избавиться, искупить вот это все. А с другой стороны, ты берешь, и если уже у тебя есть некий духовный опыт, ты знаешь, от чего Господь тебя и так предостерегает, и не дожидаясь скорбей, уже начинаешь исправляться. Это, в принципе, такой правильный христианский подход, что христианин, живи благочестиво, живи по заповедям Христовым. Все равно на пути жизненно будет скорбь встречаться, но чтобы не получать дополнительных скорбей по своим грехам, ну, живи, просто старайся максимально, безгрешно. И вот мы видим, что, однако, эта опытность, она не позволяет нам здесь, на земле, всех скорбей избежать. То есть, да, ты берешь, не впадаешь в какие-то грехи, ты не терпишь некоторое, как вот «и наказание твое исправит меня в конец, и наказание твое томя научит», мы цитируем Священное Писание, да, что все равно, даже если ты и взял, и как-то живешь путями Господними, все равно с какими-то скорбями и страданиями ты сталкиваешься, потому что Господь говорит, кто хочет со мной быть, возьми свой крест и за мной иди. Однако из этой опытности рождается надежда. И вот эта надежда, и как мы помним, надежда, что это связующее звено между двумя христианскими высокими добродетелями веры и любовью. Вера, надежда, любовь. София назвала своих дочерей не просто так, а потому что вот это некоторая неразрывная связь этого пути. И вот эта надежда, она появляется в опоре на опытность, что даже если я сейчас, опираясь на опыт христианской жизни здесь, в этом грешном мире, могу переносить скорби где-то с терпением, могу взять от каких-то скорбей и освобождаться, потому что я не влезаю в грехи, которые влекут за собой вот эту горькую скорбь, вот эту боль душевную, то уж когда я наследую Царствие Небесное, то вот это все останется полностью позади. Что если я сейчас, когда духовная жизнь во мне там, ну вот ну, на 3-5% теплится в моей суетной в основном жизни, и уже это дает такие результаты, и я как христианин счастлив, несмотря на окружающие скорби, то уж когда я окажусь у Господа, и суетная жизнь останется полностью позади, а духовная жизнь это будет наполнять все мое бытие, тогда настанет абсолютное беспримесное счастье, и лишенное всяких скорбей, вот бесконечные вечности со Христом в Царстве Небесном.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, 6 глава, стихи с 22 по 33. Начинается этот отрывок словами «Светильник для тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло, если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» И я сразу хочу сказать, что в этом отрывке он очень многослойный, там прошито очень много смысловых акцентов. Следующий смысловой акцент «не можете служить Богу и мамоне» — фраза, которую очень часто мы повторяем и очень редко вдумываемся в сам смысл, глубинный смысл этой фразы. А дальше, я думаю, все наши радиослушатели, по крайней мере, большинство из них, знают дальнейший ход беседы, поскольку Господь говорит о том, что не стоит заботиться, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться душа, не больше ли пищи и тела одежды. И приводит классические примеры птиц небесных, полевые лилии. Но о чем вообще здесь речь? Почему разговор начинается со светлого ока? Ну, если воспринимать это как символ ума, то вот такого просветленного, что ли, верой разума, и приходит к такому рассуждению, которое ввергает большинство из нас в сомнение, поскольку мы живем в реальной жизни, и мы начинаем буквально применять эти слова к себе и думать, ну как мы можем не заботиться о том, что будет завтра, если у нас там семеро по лавкам, если у нас обязанности перед там престарелыми родителями, еще куча всяких житейских проблем, которые нужно решать, и нужно думать о том, как это сделать. И поскольку мы веруем в то, что праздных слов в Евангелии нет, нужно каким-то образом эти евангельские слова примирить с нашей такой повседневной практикой.
Евангелие недаром, там идет некоторая последовательность слов Христа. И апостолы, когда их вспоминают спустя десятилетия, Дух Святой не дает им сбиться с этой последовательности. Поэтому невозможно понять правильно слова и разумно расставить акценты о том, где нам надо заботиться в сегодняшнем дне, где положиться на волю Божию, если ты перед этим не реализуешь в своей жизни слова о том, что светильник тела есть око. Потому что наше духовное вот это погружение во тьму из-за духовной слепоты, оно вот не даст нам возможности разобраться. Если у тебя есть самые современные навигационные приборы, но если ты при этом слеп, ты ими воспользоваться не можешь. Вот точно так же не сможешь ты рассудить и найти вот эту грань, где же тебе нужно что-то там на пропитание, ну, а так мой, нам Господь сам благословил, в молитве Отче наш говорит, молиться надо так, хлеб наш насущный дашь нам днесь. То есть Господь, наоборот, нам все-таки благословляет, что и не только это, к чему можно стремиться, это можно тот повод, о котором даже Бога, Творца неба и земли, можно побеспокоить какие-то наши обычные повседневные нужды. То есть в этом нет ничего страшного. Но чтобы вот грань вот эту, где суета нас заест, нашу духовную жизнь, не упустить, обязательно нужно смотреть на то, на чистоту своего духовного ока. И тут как раз ситуация с суетой, она может чистоту этого духовного ока потихонечку вот так затмевать, как катаракта нарастает, и человек вроде видит, но уже у него зрение падает, он уже смутно видит, потом он уже различает слегка только цвета, потом только свет и тьму реагирует, а потом и полностью вот глаз слепнет. Вот точно так же и с нашим духовным оком, если погрузиться вот в суету, то ты тоже духовных вещей уже будешь не видеть. Уже ты будешь вроде как и стремиться и делать полезные дела, и человек такой, да нет, я вот такой труженик, и делаю полезные дела, и профессии, и такую пользу людям приношу, я о своей семье забочусь, и другим даже помогаю. А вот духовного стремления нету, и у тебя душа находится в темноте. Где-то ты случайно приходишь к добру, ну вот как человек идет, случайно в темноте может, правда, прийти, куда ему нужно. А где-то ты пришел во зло, и наоборот думаешь, ой, я тут такое добро делаю, что это мне шишки прилетают, как за зло. А ты на самом деле в зло пришел, просто этого не заметил. А где-то ты пришел во зло, и не хочешь себе в этом признаться, что ты слеп и пришел во зло. Такой, нет, я вот молодец, я пришел в добро, я шел верным некоторым шагом. Поэтому, как только ты минимизируешь вот эту суету земную, у тебя око прозревает. Тут мы видим, что, конечно, некий идеал, который Господь говорит, раздай свое имение нищим, оставь все, последуй за мной, и будешь иметь сокровища на небесах. Да, вот этот идеал, которым следуют апостолы, которые все оставляют и идут со Христом, этот идеал, который воспроизводит монашеская жизнь, что человек оставляет все земное и уходит, чтобы сосредоточиться, правда, на молитве, и как вот птицы небесные, ну вот, ну, на день действительно что-то приготовить, братья там ест в монастыре, и тоже снова к молитве возвращается. Но если человек все равно не в силах взять. Вот как Господь хвалит же юношу, который говорит: «Господи, да, я вот некоторые заповеди соблюл, и вообще, кажется, почти все соблюл». Он его только чуть-чуть, его начинает укорять, когда тот гордится, начинает и говорит: «Ой, я прям все от юности своей соблюл». А так-то Господь все равно его хвалит. Поэтому и точно так же и мы, конечно, ориентируясь на этот апостольский, на этот монашеский норматив, должны понимать, что самое главное, вот как любая речь, она заканчивается каким-то самыми важными словами. И вот самые важные слова в конце отрывка, которые вот мы, проходя через все, вот понимаем, куда не надо сбиваться, это что прежде всего ищем Царствие Божие, и все приложится вам. Мы можем целиком с утра до вечера работать, и не 8 часов, и 12, и 25 там, часов в сутки, сколько угодно. Но если у нас каждый наш шаг рабочий, каждый шаг нашей жизни, каждый шаг домашний, все начинается с молитвы, сопровождается молитвой, все отсчитывается от того, вот сейчас мой рабочий шаг приближает меня к Богу или отдаляет от Него, то тогда все земное нам приложится, и все небесное мы тоже не упустим.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахика Латвин. И с его помощью мы, как всегда, по субботам стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Следующая неделя дает нам удивительный повод вспомнить сразу огромное количество любимейших наших святых. 27 июня церковь празднует собор Дивеевских святых. И для меня вот самое удивительное в Дивеевской истории то, что, ну, то, что монастырь возник тогда, когда все монастыри практически уже дышали на ладан усилиями всех правителей империи российской в XVIII веке, начиная с Петра I и заканчивая Екатериной II. И, казалось бы, вот уже иссякло это, этот источник, и... по-видимому, уже ничто не прорастет, потому как закрывались обители и разбегались оставшиеся доживать в них монахи. И именно там, под Спудом, в XVIII веке возревают удивительные обители XIX века, про которые мы постоянно сейчас вспоминаем, о которых пишут много, и мы много о них говорим, включая Оптину пустынь. Но чем для меня... важно Дивеево. Дивеево – это женский монастырь. И те, кто первыми пришел и основал там первую казанскую общину, это были женщины. Женщины достаточно образованные, что, опять-таки, в контексте XVIII века странно, необычно, потому что образованные люди XVIII века жили в представлениях, ну, просвещения французского, каких-то, пускай, может быть, романтических устремлений, но это все было очень далеко от идеала монашеского. И вот возникает эта удивительная обитель. Серафима Саровского благословляет туда старица Досифея в Киеве. Опять-таки, женское благословение на такой, казалось бы, совершенно мужской подвиг. Мельничная община, которая благословением преподобного Серафима создается. Все, что происходило с Дивеево, это как бы вопреки тому, что диктовал опыт, разум, традиция даже. И это удивительное место, которое до наших дней донесло вот этот вот дух, несмотря на закрытие, несмотря на то, что разгоняли. Причем, когда читаешь воспоминания о дивеевских монахинях во время изгнания, после того, как монастырь закрыли в советские времена, и им приходилось переезжать то в Муром, то еще куда-нибудь, и те, кто о них вспоминает, пишут о них удивительно, то, что они совершенно были не похожи на других таких же гонителей, монахинь того времени. Внешне все выглядели одинаково. Темный платок, темное платье. Но дивеевских мы узнавали сразу. Они резко отличались от всех. Они успели получить нечто в монастыре – благодать. Они были ни на кого не похожи. В общении особенно приятные, очень смиренные. Это чувствовалось во всем, в обращении и даже в голосе. Вот это уже 20 век. Вот что это за удивительное место и почему такое процветание святости.
Вот когда выпадают некоторые страшные испытания, конечно, мы видим в этом промысел Божий, и мы не можем увидеть, к чему же это приведет в итоге. Это, кстати, очень важно понимать не только для каких-то глобальных событий, вот там страна, церковь, мир. Вот мы по своей гордости, нам охота мыслить сразу в таких глобальных категориях. А часто и в нашей обычной жизни нам Господь вот посылает какое-то испытание, и мы, поскольку люди верующие, мы как-то Господу стараемся доверять, но нам кажется, ну где же, Господи, вот та польза, которую это должно принести? Конечно, Господь посылает испытания не просто вот как-то, ой, дай-ка я пользу принесу через страдания. Господь посылает испытания по грехам людей. И когда наша вот императорская власть 18 века окончательно расправляется почти со всеми монастырями, с большинством, там при Екатерине закрыты монастыри больше, чем при большевиках было, при этом, да, храмы-то они не разрушались, храмы оставались как приходские, но сама монашеская жизнь упразднялась. Тем не менее, вот это нездоровое явление многовековой монастырской жизни, когда монастыри очень многие становились вот именно центром притяжения людей, которые просто хотели жить спокойно, безбедно, вот вокруг крестьяне, вот тут голод, вот неурожай, вот у тебя там по 10-12 детей, меньше-то особо и не рождается, да, многие из них умирают в младенчестве, и вот ты крепостной, ты вот действительно такой несчастный человек, а в трудах и ограничен во всем. А вот ты ушел в монастырь, и тут есть какие-то монастырские поместья, на них монастырские земли, на них там крестьяне работают, вот есть какие-то доходы, вот все равно. Но даже самый тихий, бедный, небольшой монастырь, но все равно ты там можешь, особо не напрягаясь, прожить вот всю жизнь в тепле и достатке. Это отнюдь не курорт будет, да, но все равно вот некоторая такая жизнь удобная. И вот действительно массовое монашество, потому что если вот мы смотрим на ситуацию с закрытием монастырей в советские годы гонения, мы видим, что монахи никуда не деваются. Да, что вот монахи, они все равно кого-то в лагеря сажают, ссылают, монахини рядом с храмами вот просто приходскими остаются, подвязаются. А где же вот все эти толпы монахов после закрытия монастырей при Екатерине? Ну вот те люди, которые, ну вот, да, кого-то переселили официально монастыря из одного в другой, но многие просто вот разбежались, не нужно вот это уже усилие, потому что остались, например, заштатные монастыри, где нету никакой земли, содержания, вот это все ушло. И что мы видим, что вот как прошел огонь, как вот наши предки, когда русские люди стали из Центральной Руси, из Киева осваивать вот нашу северо-восточную Украину, пределы Москвы, Владимира, Мурома, да, то вот как раз этот знаменитый из школьного учебника «Подсечное огневое земледелие», вот ты взял кусочек леса, спалил, и потом вот там урожай вырастает. Точно так же и мы видим, что монастыри, которые стали возникать после вот этого упразднения, это вот те монашеские общины, которые хотят вот оставить все и служить Христу не потому, что здесь тебе обещают какой-то комфорт и какие-то роскошные стены. Мы видим, они возникают не в помещениях старых монастырей, не в каких-то уже построенных корпусах, а возникают вот в домиках, где эти монахини трудятся, вместе молятся, монахи собираются, уже собираются не тоже в каком-то памятнике архитектуры с крепостными стенами, а как Саровская пустынь, уйти куда-то в лес, вот в глубину, чтобы никто о тебе не слышал, не видел, там вот эти тамбовские леса. И вот мы видим, как только люди там собираются, Господь видит это усилие, Господь обязательно посылает и тех людей, которые их наставят. Да, вот как ведь там из Киева взять и благословение получить для далекого Тамбова? Но все равно вот уже тут промысел Божий включается. Вот собрались там монахини, а где же монашескую традицию почерпнуть? Ведь монашество – это все-таки не только некий такой жизненный порядок вот бытия, это все равно и некоторая традиция прикосновения, научения от одного поколения к другому. И вот Господь берет и посылает им человека, который, несмотря на юный возраст, прошел уже через такие монашеские подвиги, Серафим Саровский, который начинает этот монастырь окормлять, и ему даже для этого бывать не нужно в Дивеевском монастыре. Насколько я помню, Серафим Саровский вообще один раз в жизни вот сам туда своими ножками приходил и смотрел, как же там вот сестры устроились. То есть Господь все устрояет. Для нас, вот для людей, в основном не монашествующих, которые слушают эту передачу, размышляют в преддверии вот этой седмицы о предстоящей неделе, для нас все-таки здесь важен некоторый пример и нашей обычной христианской жизни. Мы берем, сталкиваемся с каким-то испытанием, его преодолеваем, мы чувствуем, что Господь кого-то нам должен послать, не начинаем артачиться, потому что если бы сестры артачились и говорили, ой, что это тут какой-то нам молодой романах Серафим, дайте нам старца такого, чтобы борода была там до пола, да, то лишились бы они этой благодати. Были бы, как и вот другие сестры из монастырей, которых мы видим по воспоминаниям, по-другому отлучались. Но нет вот этой смирения принять. И вот ты берешь, проходишь через какие-то испытания, со смирением принимаешь, где Господь дает тебе наставление, и в результате может такой цветник вырасти. Поэтому цветник этот может вырасти и в нашей душе, а может, по милосердию Божию, и в нашей окружающей, вокруг нашей души суетной жизни тоже она чуть более на цветник будет похожа.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахика Латвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на «Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем программу «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахика Латвин. На следующей неделе у нас церковь будет вспоминать двух очень разных святителей, но мне кажется, что вот в той тональности, которую нам задает воскресное евангельское и апостольское чтение, они как-то оказываются очень близко. Я имею в виду память святителя Иона Московского 28 июня и святителя Феофана Затворника Вышинского 29 июня. Казалось бы, два епископа, разнесенных во времени, в обстоятельствах жизни и даже в обстоятельствах служения, поскольку с Ионой Московским у нас связана автокефалия Русской Православной Церкви. Причем удивительно, она была не завоевана в каких-то политических баталиях, она была не получена в результате каких-то кулуарных интриг. Так получилось буквально по воле Божьей, потому что никто за нее не сражался. Но просто обстоятельства исторические сложились так, что ни один из благословленных на быть митрополитом киевским в тот момент людей не смог этим митрополитом стать. И кроме Ионы оказалось просто некому. И то, что он оказался не в Киеве, а в глубине российских земель, тоже не его волей, а волей исторических обстоятельств, когда Киев отошел в владение Великого княжества Литовского. И все, что связано с этой автокефалией, оно удивительно как-то вот читаешь и понимаешь, что это не человеческой волей произошло. А когда читаешь о Феофане Затворнике, понимаешь, что в судьбе каждого человека тоже очень многое происходит, несмотря на его волю. Потому что он, вот человек всю жизнь хотел учиться, был книжником. По-моему, самое прекрасное время у него было, когда он был с миссией в Иерусалиме и занимался своим любимым занятием, читал книги. А потом, когда вдруг вот он становится епископом, ему нужно решать какие-то административные вопросы, это все такое далеко не его, что у него даже здоровье сдает, ему приходится уйти на покой, хотя он еще сравнительно не пожилой человек. И тут наступает самое интересное, когда вот его стремление и воля Божья в одной точке сливаются, и у него под конец жизни на очень непродолжительный срок дается возможность предаться уже не просто чтению, но и писанию книг, которые мы до сих пор читаем. Вот мне кажется, что роднит этих двух святителей как раз их полная отдача себя в волю Божью.
Конечно, святитель Иона и святитель Феофан – это люди, которых разделяют просто века существования, и если мы посмотрим, и разделяет их и некоторый и принцип самого служения, потому что святитель Иона – это человек, который, может, и не хотел-то возглавлять русскую церковь, но все равно ее вынужден был возглавить, а святитель Феофан Затворник, он по образцу святителя Григория Богослова хотел, наоборот, удалиться от архиерейского служения и спокойно заниматься богословием, чем он в результате занялся. А поэтому здесь, конечно, тут может посмотреть даже не на некоторые сходства, а на некоторые контрасты. Вот у нас святые, вроде они все идут в Царствие Небесное, у них вроде должен быть один и тот же путь. Но на самом деле путь в Царствие Небесное и его единство только в том, что он узкий. А вот каким узким путем ты пойдешь в Царствие Небесное, это уже у тебя абсолютная свобода. Господь привлекает к себе абсолютно разных людей. При этом мы видим, что несмотря на то вот величие митрополита Ионы внешне, потому что это первый глава автокефальной русской православной церкви, то есть первый глава вот самостоятельной русской церкви, вообще такой, можно сказать, ее родоначальник, ее собственного самостоятельного бытия, и здесь мы видим святитель Феофан, который, наоборот, и от московской кафедры отказывается, и который простой там затворник, и что там есть смирение. Что вот как есть смирение у святителя Ионы взять и отправиться в Константинополь, есть. Есть смирение у него перенести то, что назначают другого человека. Вот ты вроде приехал ради этого, оставил свою кафедру, потратил просто многие месяцы, там, годы на это путешествие, а в результате вот сторонник унии митрополит Исидор, ставший под конец жизни католическим просто кардиналом, да, один из предателей православия, который планомерно проводил вот эту политику предательства православной веры, что тоже, вот, можно сказать, нехотя, но все равно на это послушание он откликается. Для нас видно, что монашеский путь, путь послушания, он тоже путь разный. Это путь, который возвеличивает, или путь, который, вот наоборот, как-то умаляет в относительно какой-то административной лестницы. Но и там это некоторое служение людям. Более того, это служение, вот если мы посмотрим на святителя Феофана Затворника, мы здесь не можем сказать, ой, ну это просто слабый, неспособный человек, не справился с архиерейством, и поэтому вот он там стал затворником. Нет, все-таки, может, Господь ему и попустил, и правда, мы понимаем, что Господь больше пользы для его современников, для его паствы, и даже для нас спустя вот уже там 150 лет, 200 лет, что он все равно дает именно благодаря годам его затворничества и благодаря тому, что он писал в годах этих затворничества, отвечая на многочисленные поступающие к нему вопросы. Тем не менее, вот Господь, мне кажется, даже нам дал как некоторый пример, что все-таки его годы управления кафедрой, успешное управление кафедрой, мы смотрим, ну вот что обычно оценивается, там открываются новые храмы, устраивается училище, то есть растет уровень образования, просвещения, просто больше мест становится, где люди могут молиться. Ну то есть, ну вот святитель, и обычно святители и прославляют за то, что они способствуют тому, чтобы их паства приближалась ко Христу, создают для нее более удобные условия. Удобные не в смысле мягкости кресла, а удобные, что вот и так у людей столько всего на пути ко Христу есть, дай-ка я им упрощу задачу, вот у них появится новый храм, дай-ка вот у них появится образованный священник, да они сами как-то больше поймут, как ко Христу идти. Но вот показав, продемонстрировав это, Господь уже благословляет его удалиться. Святитель Феофан, его уже сейчас недаром так называют, с одной стороны, шутка, но в каждой шутке есть доля правды, покровителем православных блогеров. Да, вот когда батюшка берет и отвечает на вопросы в интернете или на вопросы телезрителей, радиослушателей, то тоже святителя Феофана Затворника он может вспомнить. Да, я вот поскольку понемножку всем этим и занимаюсь, и православное телевидение, и наша замечательная радиостанция «Вера», и свои там страницы, в социальных сетях веду и там с людьми общаюсь, что это, конечно, тоже я святителя Феофана вспоминаю, да, что вот он выбирал между административной должностью и выбирал между вот такой проповедью Христа в некотором, ну, можно сказать, дистанционном формате. И он увидел, что здесь можно более эффективно послужить Христу. Я вот тоже понимаю, что да, можно как-то там бороться за административные должности какие-то церкви, вот там становиться там какими-то там благочинными секретарями и так далее, что, ну, конечно, где-то Господь призывает. Вот митрополит Иона призвал, и он тоже к этому пришел. Но самое главное — давать возможность людям некоторое понимание, как Христа в своей вот этой повседневной жизни сейчас применить, потому что что, чем занимался, по сути, святитель Феофан? Он занимался актуализацией вот этого христианского благовестия, святоотеческого наследия для своих современников. И поэтому, когда мы читаем святителя Феофана, нам его куда проще понять, чем отцов каппадокийцев, которые жили в IV веке по Рождеству Христову. Они тоже занимались актуализацией христианского благовестия апостольского. Иоанн Златоуст, когда пишет свои толкования на Евангелие, он объясняет, как людям в IV веке по Рождеству Христову жить так, как это было проповедано за 350 лет до этого. И какие-то советы сохраняют актуальность до сего дня, и какое-то понимание, оно вот и вечно будет в церкви храниться, и тоже мы будем благодарны святителю Иоанну. Но что-то, что дает нам святитель Феофан Затворник, это уже куда удобнее применить сейчас, в 21 веке. Но именно поэтому, почему наша вот Святая Соборная Апостольская Церковь — это не какое-то вот мертвое оглядывание назад, а это вот продолжение благовестия. Да, когда ты берешь и в русле той же самой святоотеческой традиции не просто берешь и что-то мертвое пересказываешь, цитируешь, да, там, ой, вот пересказал житие святых, ой, процитировал святого отца, и вот это все там православно, а что-то ты от себя сказал, вот это уже подозрительно становится. Нет, как раз благовестие в Духе Святом, оно должно продолжаться постоянно. Бог, он неподвижен, Бог, он абсолютен, а вот наш мир суетен, который вот просто содрогается в этой суете, постоянно куда-то бежит, несется, сбивается, с пути падает, поднимается, и вот раз круговорот времени, круговорот нашего мира вокруг Бога вот все время в каком-то разном находится положении, то и в каждый момент, каждую эпоху, каждый год христианской жизни вот здесь, на земле, все время нужно находить возможность к этому Христу, как вот тихому пристанищу, к этой тихой гавани, как сравнивается Христос в песнопениях, как же вот к тихому пристанищу твоему прийти, Христе вопиюте, возведи отли живот мой. Вот как к этому идти, задача христианского проповедника, в том числе проповедника, который отвечает на дистанционные вопросы. Я вот ни в каком затворе не нахожусь, но все равно, когда мне приходят там или в соцсети, или на телефон, я оставляю в интернете какие-то сообщения, и ты на них отвечаешь, пишешь, или там звуковое сообщение записываешь, то тоже понимаешь, что вот я не то, что я не могу сказать что-то нового, что не сказали апостолы. Сказать что-то такое вот, что будет лучше, чем у Иоанна Златоуста или чем у святителя Феофана Затворника. Но я смогу чуть-чуть актуализировать, что человек, столкнувшийся сейчас вот с такой-то ситуацией такого-то года, такого-то века, что сможет для себя получить вот какую-то подсказку, как ему сейчас сделать следующий шаг, чтобы приблизиться к Богу или хотя бы, чтобы от Бога не отдалиться. При этом, глядя на святителя Иону и, конечно, вспоминая вот эти события, то тоже удивляешься, как Господь хранит веру православную, потому что здесь, с другой стороны, вот мы рассмотрели святителя Феофана некоторое такое личное стремление ко Христу, а тут мы видим, как Господь сохраняет в принципе православную веру в мире, потому что мы видим, как в унию впадает Константинополь, как потом сокрушается под ударами Агарин Византийская империя, как вот этот светоч православия затухает сначала изнутри через унию, потом извне через завоевание, но свет Христов продолжает светить, освещать и просвещать, причем просвещать не только через Ену и Я, вот, то есть во всех значениях этого слова, что Россия становится на протяжении многих веков источником книг, книгопечатания, куда едут преподавать умнейшие люди из православных балканских стран различных, греки, болгары, и вот центр некоторого просвещения, что Господь как берет и говорит: «Врата адовы церковь не одолеют». И они одолеют, можно сказать, да не, не одолевали и в эпоху римскую, когда там вроде гонения постоянно вокруг были, но все равно для людей нужно просвещение. Нужно, когда церковь в моменты выживает под ударами гонений, а нужно, когда она возрождается, есть возможность вот не просто выживать, не просто вот бабушки белые платочки, которые несут такую церковную истину на протяжении 20-х годов, но и все-таки осмысленное, осознанное такое, с опорой на богословие, настоящее христианство. Что вот это Господь дает возможность русской земле это сохранить. И где-то, вот если кажется, ой, Господь оставил и убрал от своих людей свое заступничество, нет, он просто взял это заступничество куда-то в другое место перевел. И как вот мы точно так же вспоминаем, как раз там православие сохранилось на Руси, а где-то оно там порабощено оказалось. А потом вспоминаешь, как там были переговоры, что вот Афон станет международным протекторатом под опекой России, а после революции, после гонений, и уже и радуешься, что не стало под опекой России. И был вот над некоторым таким источником и опорой православной веры, а такой раз сейчас смотришь, уже некоторые монастыри, там раскол украинский там принимают, и тоже видишь некоторое трагическое. И понимаешь, что да, везде, нигде не будет никакой вот такой локации, которая обязательно будет беспроигрышной. Но все равно Господь вот дает возможность где-то опереться, где-то истину сохранить. И если опять с таких глобальных событий уменьшить до наших каких-то вот вещей, нашего взаимодействия с друзьями, с родными, с близкими, один день ты не прав, твой друг тебя на путь истины наставляет. Другой день он не прав, ты ему в чем-то помог. В семье какое-то разногласие, да, где-то оба виноваты, а где-то вот один другому тоже что-то может подсказать. И вот эта истина, Господь ее все равно в сердцах христианских хранит, и если кто-то один стал худым сосудом, прохудился и эту истину теряет, в другом она сохраняется, и ее все равно Господь уберегает, как в масштабах Вселенской Церкви, в масштабах Поместной Церкви, так и даже в масштабах Малой Церкви Семьи.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахий Колотвин. Месяц июнь заканчивается памятью одного из сонма новомучеников российских, преподобно-мученика Максима, память 30 июня. Почему мне кажется важным вспомнить этого человека? Потому что он один из тысяч. И чем более обычным кажется его жизненный путь, тем поразительнее становится его подвиг. Потому что, ну, представьте себе, абсолютно ординарный человек из вполне себе зажиточной крестьянской семьи, женатый, пятеро детей. Все, казалось бы, вот очень традиционно для России дореволюционной. И оказывается, что когда он овдовел, уже после революции, в 1926 году он принимает монашеский постриг. Что такое 26-й год? Это как раз начало второго витка тяжелейших гонений, особенно на священнослужителей и монашествующих. И человек мог бы спокойно оставаться верующим христианином, но он, вот как в первые века христианства, и таких было какое-то ощутимое количество тогда людей, он выходит на этот путь на Голгофу, причем, по-видимому, совершенно трезво и понимая, что его ждет. Потому что буквально там проходит год, и вот в 27-м году в сталинских директивах появляются такие формулировки, что за кулаками стоит духовенство, что русская церковь – это кулацко-непмановский агентурный анклав, который мобилизует реакционные и малосознательные элементы в целях контрнаступление на мероприятия советской власти. Вот представить себе, это практически подписанный смертный приговор всем, кто имеет отношение к Русской Православной Церкви. И дальше начинается, ну, раз главный вождь сказал слова, надо принять их к исполнению, и приняли. С 29 по 31 год начинается массовое закрытие церквей. Как раз тогда, в 29 году, закрыли Киево-Печерскую лавру, в 30-м Данилов монастырь, монастырь в Москве закрыли. Ну и, соответственно, те, кто были в этих монастырях, идут по этапу, идут в тюрьмы, идут на в ссылку по самым чудовищным обвинениям, которые вот сформулированы вождем, как антисоветский элемент, контрреволюционный. И с отцом Максимом как раз случается та самая традиционная для тех времен история, когда его арестовывают, и в результате он оказывается сначала в тюрьме, потом в ссылке в Архангельской области, и в 1934 году умирает в этой ссылке от воспаления легких, потому что, ну, кто ж их будет лечить, ссыльных священников. И почему, мне кажется, важно вспоминать не только епископов, не только каких-то очень ярких представителей вот этого сонма наших новомучеников, но и вот этих удивительных простых людей, которые жили обычной для нас такой житейской жизнью, а потом вставали и шли на подвиг. В голове не укладывается. Честно говоря, все время примеряешь на себя. Ну, так уж человек устроен. И понимаешь, что чего-то главного в нас нету, какого-то вот важного стержня, который удержал церковь в 20 веке от исчезновения.
То, что звучало как обвинение, что вот церковь, она является некой такой организацией, аффилированной там с кулаками, все-таки надо понимать, что у нас больше всего прославлены в лике святых, новомучеников, исповедников именно священнослужителей. Не только священнослужителей, все-таки у нас есть яркие примеры мирян, но все равно их меньшинство. В том числе по объективным причинам советская власть уничтожала духовенство именно как некоторую вот, основу церковной организации. Уже не понимая благодатную природную церковь, и советская власть не понимала, что церковь – это не только батюшки, это не только священнослужители, но это и обычные люди, и, собственно, благодаря этому вера-то, она сохранялась, и люди, они ездили и навещали по мере сил своих священников в ссылках, и какие-то посылочки отсылали, каким-то вот посильная забота была, несмотря на общее оскудение веры и озлобление вокруг. Если мы посмотрим, что вот это такое, можно сказать, обвинение, которое, по сути, ничего в нем предусудительного нет, вот эта опора, что да, вот есть там кулаки. Кто такой кулак? Это крестьянин, который от зари до зари трудится, который вот берет, трудится вся его семья, у которого много детей, его все дети тоже выходят в поле, который берет и не только вот, ну, трудом, лишь бы стилищий плуг потянуть, а водит уже, это все-таки 20 век, уже водит и технику, и у него есть и сеялки, и веялки, которые он едет на Москву, выставку недавно ходил тоже по экскурсиям с Низкой улицы, и там вот тоже, конечно, все вот эти сказки про Сахой, который там Сталин принял Россию, ну, пришлось, если сломал все сеялки, вилки, которые мог крестьянин приехать, выбрать и купить себе в Москве в конце 19-го, начало 20 века, в царское время, да, для того, чтобы улучшить свой труд, больше там зерна производить, больше там урожая собирать и поддерживать свою родину, своих близких, жителей городов и так далее. И вот, конечно, надо понимать, что невозможно этот подвиг священства был бы без опоры на мирян. Когда вот священник берет, он вдовец, у него там шестеро детей осталось, он принимает монашество, он идет совершенно другой, он же понимает, да, кто-то из детей уже, возможно, вырос, просто вот действительно в силу возраста, кто-то еще юн, но он все равно понимает, люди не оставят. Да, вот что те православные люди. Из более знаменитых, вот, ну, у нас из знаменитых новомучеников святитель Лука, архиепископ крымский, и то потому, что он вроде врач, ему можно об исцелении молиться. Тут, увы, у нас есть такое небрежение памятью простых новомучеников, потому что, ой, у них нет вроде какой-то профильной специализации. Но даже из жития вот этого знаменитого святого мы видим, что тоже такая же ситуация. Вот ты вдовец, и вот ты оставляешь своих детей и знаешь, что все равно о них позаботятся. Что православные люди в условиях храмы закрыты, монастыри закрыты, священники сосланы, монахи все по этапу пошли, а все равно люди, они будут заботиться, люди не оставят. И вот, конечно, можно сейчас глядеть и говорить, ой, 100 лет назад вот были такие-то пастыри, как они перенесли вот эти страдания, какие они были подвижники. Не то, что сейчас, а вот сейчас такие батюшки, ну что это такое, вот взгляни, они такие все там и расслаблены, и никто там не идет на Голгофу, и вот бы парочку сослать там по этапу бы послать, вот это бы, мы их бы тогда почитали, уважали и так далее. А где вот эти люди, которые так вокруг позаботятся? Где те люди, на которые вот священник может обернуться и действительно сказать, вот я просто понимаю, что раз, там, например, завтра я умираю, да, я жил в съемном жилье, ну и что там, моя семья вот, ну, на улице окажется. Не, конечно, вначале, может, там, ой, вспомнит, после похорон надо что-то там батюшке собрать, вот, чтобы семья. А потом-то, ладно, все свои проблемы из глаз долой, из сердца вон. То есть все-таки мы видим, что вот эти гонения, они прошлись таким ужасным, не только отрицательным отбором, не только по духовенству, да, что вот кто пережил эти гонения, но они, конечно, прошлись и по мирянам, и что вот как раз такого стремления мирянского вот этой общины церковной жизни, где не то, что вот у тебя что-то покупается, продается, ты пришел, заплатил по тарифу, и вот тебе духовную услугу указал, а где есть некоторая вот такая точка опоры. Священники опираются, действительно, и опираются, и знают, их поддержат крепкие крестьяне, их поддержат, кто такие вот нонепманы, это те же самые тружники, которые стараются какое-то дело развить, дать рабочие места, да, вот пока советская власть это разрешала, несмотря на свою идеологию, ведь экономика страны тоже развивалась-то, и тоже люди пользу получали. И вот поэтому тоже, дорогие братья и сестры, вот эти примеры простых батюшек, простых людей все-таки нужно смотреть, сколько вот этих людей было вокруг них, и поэтому тоже нужно настоящее общинное единство между священниками и мирянами. Если оно будет, то нашей церкви ничего не страшно. Никакие испытания, никакие гонения. Мы сейчас видим, что, да, там в матери городов русских, вот точно так же там монахов сейчас, вот неповиновение законным требованиям тоже выслать, там отправить, вот уже кто-то в заключение, кто-то там тоже приговоры судебные. Это все тоже возобновляется. И что, вот кто поддерживает? Те люди, которые приходили, просто покупали, продавали там записочки, уходили, но на них никакой одежды нет. А вот те люди, которые вот обычные миряне, которые готовы вот прийти и в разгар рабочего дня там рядом с лаврой как-то подежурить, помолиться и так далее, вот на них только опора есть. И такие люди действительно должны быть везде, в каждой приходе, в каждом общине, когда ты понимаешь, что у тебя не просто есть некоторые профессиональные представители, которые за тебя Богу помолятся, а у тебя есть те священники, с которыми ты вместе идешь ко Христу, независимо от того, где они оказались. Так что, дорогие друзья, в заключение хотелось бы вспомнить снова эти замечательные евангельские слова. «Ищите прежде всего Царствие Божие, и все приложится вам». И вот мы в начале новой недели нашей жизни, которую мы надеемся все-таки прожить до конца, что Господь не призовет нас раньше ее окончания, мы эти слова вспоминаем и тоже вот вначале ищем Царствие Божие, ищем в примерах житий святых, ищем в словах Священного Писания и отсчитываем свою жизнь на этой неделе от этих замечательных слов, от этих замечательных людей. И все нам в нашей обычной рабочей трудовой неделе обязательно Господь подаст и пошлет.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахика Латвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».